Проза Натальи Сафроновой. Читает актриса театра «Секрет» Ольга Антипова. Дон Кихот седьмого участка. Реальность Асю не интересовала. Она жила в собственном выдуманном мире, то есть мысленно находилась рядом с любимым человеком, Димкой Тимошкиным, который в реальности существовал рядом со своей женой Нонной. Ася грезила наяву, вытягивала ладошку, усаживала на нее Димку, ласкала и нежила его, как ребенка, рассматривала, какие у него глазки, помнила изгиб каждой реснички и как он сжимает губы, и целовала каждый его пальчик, а потом вкладывала в кассу из личного кошелька, потому что работала кассиром и время от времени ошибалась, выдавая зарплату врачам городской поликлиники. Она влюбилась в Димку, потому что он не такой, как все. Этого, по мнению Аси, для любви было вполне достаточно, потому что «не такой, как все» означало один-единственный, таких и даже похожих больше в целом мире нет. Эксклюзивность Димки заключалась в том, что он, работая участковым терапевтом, дело свое любил, а потому работал постоянно, прерываясь только на сон и еду. За время, отведенное на прием, Димка успевал вникнуть в болезнь пациента, а когда затем закрывалась дверь, не забывал о нем, а сопереживал до полного выздоровления. Просматривал амбулаторную карту по окончании рабочего дня, изучал, думал. Димка любил людей. В этом дело. Для него пациенты не были просто надоедливыми стариками и старушками. Димка узнавал их на улице, интересовался здоровьем не формально, а с личным участием. Неудивительно, что работа заполняла всю Димкину жизнь, не оставляя собственного пространства. Ему некогда было, например, заниматься ремонтом их с Нонной квартиры, потому что ремонт мог подождать, а больные не могли. Пациенты приводили к нему своих детей и внуков, и он стал для многих семейным доктором, что было оправдано, потому что куда легче предупреждать болезни, если знаешь человека с детства. Нонну изумляла такая бесцеремонность. «Пусть платят», — говорила она, но пациенты не платили, потому что тоже относились к Дмитрию Ивановичу как к родному. А родственники помогают бескорыстно, тем более он дал клятву Гиппократа. Димка о гонорарах вообще не думал. Даже зарплату и аванс Ася приносила вместе с ведомостью ему в кабинет. Димка про себя забывал, но это не было рассеянностью, это было сосредоточенностью на главном деле его жизни. О нем хотелось заботиться. Дома о нем заботилась жена, а на работе — Ася. Она приносила ему в кабинет чай. Димка кивал, делал глоток и забывал о чае. Звонила Нонна. «Димочка, мне интересно, для кого я приготовила ужин? И замужем ли я вообще?» «Я бегу, Нон!» У Димки была привычка обращаться к Нонне в звательном падеже. За 7 лет их семейной жизни он ни разу не назвал ее полным именем. Нонночкой тоже не назвал, хотя она пыталась его к этому приучить и сама звала мужа Димочкой. «Альбина Федоровна заходила. У внучки температура», — проворчала Нонна. «Тогда сначала к Альбине Федоровне», — тон у Димочки был виноватый. Соседка по двору, да и весь двор в целом, не имели никакого отношения к Димкиному участку, но по-соседски обращались к нему за врачебной помощью. Когда Димка пришел домой, Нонна смотрела программу «Время» по Первому каналу. «Ждал, когда у Леночки температура спадет», — ответил Димка на вопрошающий взгляд жены. «Могли бы скорую вызвать», — уныло заметила Нонна. «Со мной им спокойнее», — терпеливо объяснил Димка. «Ребенок без тебя растет, просыпается, когда ты уже на работе, а засыпает, когда ты еще на работе», — привычно пожаловалась Нонна. Димка вымыл руки и подошел к кроватке сына, наклонился и почувствовал его чистое теплое дыхание. Ресницы Алеши дрогнули и успокоились. Отец осторожно укрыл мальчика легким покрывалом и улыбнулся. «В воскресенье пойдем в лес за грибами. Говорят, опять много», — позвал Димка жену. «Мы с Алешенькой за», — живо откликнулась Нонна. «Только ты отключи телефон». «Я доступен для пациентов, и это не обсуждается», — устало сказал Димка и включил компьютер. Его рабочий день не закончился. Ася быстро отошла от плиты, открыла альбом и начала рисовать. Под карандашом проступал знакомый силуэт в рыцарских доспехах. «Ты мой бесстрашный, мой непобедимый!» — восхищенно шептала Ася. Димка действительно чем-то напоминал знаменитого рыцаря из Ла-Манча. Такой же высокий, худой, он ходил, чуть наклонившись вперед, словно всегда преодолевал сопротивление ветра, и взгляд был устремлен к какой-то невидимой высшей цели. «Ты мой Дон Кихот седьмого участка!» — засмеялась Ася. Она радовалась, потому что любимый Димка в рисунке угадывался сразу, и восхищение автора тоже. Причем восхищение было куда больше, чем нежной иронии. Ася бросила рисунок, потому что раздался звонок в дверь, и в ту же секунду убежал бульон на плите. В распахнутую дверь вошла Ирина, Асина подруга и соседка по съемной квартире, скинула пальто и сняла кастрюлю с плиты. Насмешливо взглянула на рисунок. «В нашем скромном музее появился еще один шедевр?» «Похож. Но тебе не надоело тиражировать образ никому неизвестного заурядного участкового терапевта?» Асина папка была полна Димкиными портретами. «Во-первых, он не заурядный», — Ася чистила картошку для супа, снимала кожуру тоненькой ленточкой. «Через 5 минут будет все готово, потерпи. Во-вторых, мне самой это надо. У меня потребность такая — рисовать любимого человека». «У нормальных людей бывает потребность целовать любимого человека», — ухмыльнулась Ирина. «Желание целовать у меня тоже есть, но приходится его подавлять, поэтому рисую. Это называется сублимация». «А ты оформи рисунки в рамочки и отнеси в музей. Там же выставляются местные художники». «Ты красиво рисуешь», — похвалила Ирина. «Кто меня выставит? Я не училась даже». Ася на мгновение отложила нож и луковицу и задумалась. «Мама говорила, отец рисовал. Но он нас бросил, мама обиделась и не отдала меня в художку. Даже рисовать запрещала. Я и не рисовала, слушалась. А теперь вот влюбилась и рисую. Очень хочется». «Счастливая», — тихо позавидовала подруга. «Но все равно это неправильно. Природа устроила все разумно. Человек влюбляется, рожает детей, продолжается жизнь, понимаешь? А у тебя что? Рисунки художника-самоучки, которые никто не видит? Скажи ему, что любишь, а дальше видно будет. Разве не хочется признаться?» «Хочется», — обреченно посмотрела на подругу Ася. «Иногда, кажется, взорвусь, если не скажу. И потом все давно заметили. Надежда, его медсестра, откровенно надо мной смеется, в смысле, смотрит так насмешливо, как будто все понимает, а он не видит, не замечает». Ирина разлила суп по тарелкам, сделала бутерброды с колбасой и сыром, положила конфеты Мишка в лесу в вазочку. «Праздничный ужин», — с удовольствием заметила она. «Возьму несколько конфеток Димке», — попросила Ася. — «Возьми», — разрешила Ирина. — «Давай есть. Влюбленным дурочкам надо хорошо питаться. Ты погуляй сегодня подольше, к тетке в гости сходи». — «Придет?» — понимающе откликнулась Ася. — «Придет», — горько усмехнулась Ирина. — «Тоже хорош. Все знает, все понимает, только не женится, даже с матерью не знакомит. Придет, получит удовольствие и никаких обязательств». Это только так называлось — пойти в лес за опятами. Какие грибы с Алешенькой? Нонна готова была подкинуть сына матери, чтобы запастись грибами. Но разве с Димочкой поспоришь? Он давно уже смастерил с Алешей кормушку для птиц и взял ее с собой, чтобы повесить в лесу. Рассказывал сыну о птицах, деревьях и букашках, а заодно консультировал старух, которые прогуливались в пригородном лесу по его же рекомендации. Поэтому они набрали опять только на супчик, тогда как старухи несли их ведрами, и никто с Дмитрием Ивановичем не поделился. Нонин отец работал начальником цеха и камазами вывозил детали с завода, чтобы Нонна с матерью жили в достатке. Нонна не призывала, конечно, Димочку воровать лекарства в больнице, но сам принцип «все в семью», по которому она воспитывалась, грубо попирался. Отец с матерью говорили: «Только курица гребет от себя», и та назад оборачивается. Отец и мать все делали вместе, а Нонна сама занималась ремонтом квартиры, продумывала дизайн, просчитывала, покупала материал, а потом нанимала чужого мужика, чтобы он выложил кафель на кухне. Димочка приходил и ничего не замечал. Ему казалось, наверное, что все так и было. Нонна обожала свой дом, старалась сделать его уютным, в том числе и рабочее место для мужа. Димочка брал работу домой, вел статистику эффективности новых лекарств. Ответственность перед больными для него была превыше всего. Квартиру Нонне тоже купил отец, а Димочка просто вселился в нее со скромным чемоданчиком. Отец был для дочери идеалом мужчины, хотя и умер в тюрьме. Такой судьбы для мужа она не желала, но считала, что если мужчина взял тебя замуж, значит, он ответственен за тебя. «Разве ты голодна? Или тебе холодно? Или у тебя что-нибудь болит?» — спрашивал ее Димочка. «У тебя все хорошо. Тогда что ты от меня требуешь?» У Нонны был сильно развит материнский инстинкт. Она и Димочку полюбила, потому что о нем хотелось заботиться. Он подолгу занимался у нее в библиотеке, а она подкармливала его бутербродами. Через некоторое время Нонне показалось, что она не может без него жить, и Димочка откликнулся на ее чувства. Ему тоже что-то показалось. В результате появился Алешенька, и отец Нонны купил дочери трехкомнатную квартиру. Димочка сначала сопротивлялся такому проявлению отцовской заботы тестя, но потом смирился и переехал из своей общаги к Нонне и Алешке. Тем более, что работать в отдельной квартире удобнее, чем в общежитии среди выпивающих соседей. В последнее время Димка задыхался от давления жены. Она совершенно вымотала его своими претензиями. Вышла замуж за врача, а требует от него, как от среднестатистического клерка, чтобы вовремя приходил домой и клал на стол зарплату, премию и чаевые. Это она называет заботой о сыне. Но Димка считал, что для воспитания сына важнее исполнить свое предназначение, а сын сам все увидит. Димкин отец был военным летчиком. Он погиб, уводя горящий самолет от аэродрома, хотя мог выпрыгнуть с парашютом и остаться жить. Но он подумал о людях, которые были на аэродроме, и Димка гордился отцом, хотя вырос без него. Отец все время как бы незримо присутствовал в его жизни, и Димка сверял по нему свои поступки. «Как жаль, что ты никого вокруг себя не замечаешь», — горько говорила Нонна. «Наоборот, я думаю о многих людях», — удивлялся Димочка. «О многих? Значит, ни о ком всерьез. Твои больные растаскивают тебя по кусочку, а близким, которым ты по-настоящему нужен, которые тебя по-настоящему любят, ничего не остается», — возражала ему жена. «Роднее нас с Алешенькой у тебя никого нет, пойми это». «Я знаю, но я так ничего не успею, Нон», — виновато ответил Димочка. «Чего ты не успеешь?» «Когда-нибудь люди научатся жить правильно и перестанут болеть. Все будут молодые, сильные, красивые и добрые, потому что на самом деле ведь старости нет. Есть злость, обиды, стяжательства, а отсюда и болезни, и старость. И вот, когда так будет, я пойму, что сделал все, что мог, и вы с Алешкой можете мной гордиться», — помечтал Димочка. — «Когда-нибудь, через 100 лет, — усмехнулась Нонна, наливая грибной суп, — Чехов ты мой, Антон Палыч, давай я тебя покормлю. Когда я тебя кормлю, я понимаю, что живу не зря. А мне предложили место заведующей библиотекой, и я думаю о расширении платных услуг. Зачем? — удивился Димочка. Затем, что все хорошее стоит денег. Еще я разговаривала о тебе с директором одной частной клиники. Они мечтают о таком специалисте, как ты. Это займет у тебя 2 часа в неделю. Я подумаю, — согласился Димочка, — потому что понимал, что нужно пойти навстречу, иначе напор Нонны вызовет катаклизмы в природе. И если где-нибудь случится, например, землетрясение, то его причиной будет несовпадение их с женой мировоззрений. Олег, хозяин частной клиники, пригласил Нонну в ресторан. По его глазам Нонна поняла, что одним рестораном не отделаешься. Олег надеется на продолжение, так сказать, развития отношений. Почему бы и нет? Ради семьи можно пойти и на это. Не на Димочку же надеется ждать, когда он проявит инициативу, принесет копейку в дом. Приходится все делать за него, решать, где он заработает и как обеспечить ему этот заработок. К тому же Олег не был противным, даже наоборот. Олег сильный, за ним деньги и власть. Димочка как ребенок. В редкие свободные минуты он играет с Алешенькой на равных, ползает по ковру в детской с таким серьезным видом, как будто выполняет ответственное задание. Нонна смотрит на них снисходительно, как строгая мамаша на расшалившихся детей. Но не захотелось прислониться к крепкому мужскому плечу. Сколько можно играть роль мамаши? Она вздохнула, нашла в мобильнике номер Олега и нажала вызов. Димка протянул руку и не нашел чашки с чаем. Поднял голову и встретил насмешливый взгляд медсестры. — Ася сегодня не вышла на работу, — объяснила Надежда, надевая пальто. — Заболела? — забеспокоился Димка. Надежда пожала плечами, попрощалась и ушла. Димка узнал Асин адрес в отделе кадров и пошел к ней. Дверь ему открыла Ирина, проводила в комнату, где Ася лежала на диване с градусником, и исчезла. — У тебя был врач? — строго спросил Димка, увидев ртутный столбик на отметке 38,5. — Я знала, что ты придешь, — покачала головой Ася. — Откуда ты могла это знать? Ты не числишься на моем 7-м участке, — удивился Димка. — Оттуда, — кивнула Ася головой на альбом с рисунками. Димка напоил ее чаем с малиной и медом, укрыл одеялом и приказал — спи. Я подожду, пока спадет температура, и открыл Асин альбом. Ася послушно закрыла глаза. Димка перебирал рисунки и удивленно посматривал на девушку. Ася не искала новые образы, брала уже созданные классиками и примеряла их к Димке. Маленький принц, Грей, принц с живым соловьем. Эта девушка разглядела его настоящего, подумал Димка. А вот еще интересный рисунок. Дон Кихот 7-го участка. Димка вытер полотенцем вспотевший лоб Аси, температура спала. Ася беспокойно зашевелилась и открыла глаза. — Ты еще придешь? — Куда я денусь? — с подводной лодки улыбнулся Димка. — Я теперь за тебя отвечаю.